Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд» – программу не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Я Виталий Степкин. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Осинский Ростислав. Владыка, рад вас снова видеть.
Здравствуйте, Виталий. Также рад видеть вас.
Владыка, 18 декабря отмечается Международный день мигранта. Я предлагаю поговорить не в целом о празднике, а о том, что мир сейчас изменился, и миграция не является чем была, допустим, 100 лет назад. На ваш взгляд, люди, которые приезжают в другую страну, ну, будем говорить о России сейчас, представляют для нее какую-то угрозу тем, что несут с собой свою культуру, и тем самым, быть может, вытесняя культуру, которая устояла здесь веками?
Любая страна, любой народ со сложившейся культурой, со сложившимися традициями – это своего рода такая большая семья. Большой дом, где сложился также свой какой-то определенный домашний уклад. И вот представьте себе какой-то дом, в котором никогда не закрываются двери, который становится проходным двором для любого, кто проходит мимо. И какими бы, я думаю, не были любвеобильными и гостеприимными хозяева этого дома, все равно вот такое положение вещей будет разрушительно для самого этого дома. Поэтому я думаю, что какие-то крайности, которые мы в настоящее время наблюдаем в связи с некоторыми миграционными процессами, они крайне разрушительно действуют по отношению к культурам, к народам, к традициям. Конечно же, в идеале каждый народ, каждая общность людей, они должны, как бы так сказать, занимать тот регион, который Господь определил для обитания каждому народу. Конечно же, бывают случаи, когда люди сменяют место жительства по каким-то совершенно объективным причинам. Но когда мы к кому-то приезжаем в чужой дом, когда нас принимает гостеприимно какая-то семья, мы в эту семью и в этот дом не приходим со своими правилами, со своими порядками. Мы стараемся вписаться в тот уклад семейный, бытовой, который царит в этой семье. В принципе, точно так же должен быть решаем вопрос и с миграционной проблемой. И если Россия для отдельных людей гостеприимно и раскрывает свои двери и принимает людей из других стран, из регионов с другой культурой, то, конечно же, прибывающие к нам люди, они должны стараться адаптироваться к российской действительности, к тем культурным, национальным особенностям, которые характерны для нашей страны и для нашего народа. В противном случае происходит то, что можно назвать, ну, какой-то такой культурной катастрофой. Иногда мы это наблюдаем на примере отдельных стран Западной Европы, которые давным-давно провозгласила мультикультурализм как нечто такое высокое, то, к чему нужно стремиться и что нужно реализовывать в жизни, но насколько это явление становится разрушительным для отдельных стран Западной Европы. Когда прибывающие в эти страны люди из регионов с другими традициями и культурой не только не адаптируются к жизни Западной Европы, не только не стараются стать частью западноевропейского общества, но наоборот, это западноевропейское общество пытаются переделать под себя. И, по сути дела, из Западной Европы создают такой же регион, который во многом начинает походить на те страны, откуда эти же самые мигранты бежали из-за невыносимости жизни в тех регионах. И поэтому это своего рода как болезнь, заразная болезнь, которая начинает распространяться вот по отдельным странам, заражая эти страны. И, конечно же, это неправильно. В наше время, конечно, отдельные регионы охвачены какими-то катаклизмами и бедствиями. В отдельных регионах нет мира. идут войны. И, конечно же, хочется каким-то образом протянуть руку помощи вот таковым людям. Но думаю, что миграция, оставление, так сказать, вот своей родины, своего родного очага и переселение в какие-то другие регионы – это не лучший выход. Я думаю, что мировое сообщество должно объединять свои усилия к тому, чтобы положить конец вот таким вот очагам нестабильности и не разжигать их, как, к сожалению, это происходит в последнее время. Причем многие эти очаги нестабильности разжигались искусственно, под всякими благовидными предлогами, в частности, под знаменами якобы принесения демократических принципов устроения государственной и общественной жизни в тот или другой регион, ту или другую страну. В результате разрушены такие страны, как Ливия, Сирия, ну, сейчас там чуть-чуть вроде постабильнее стало.
Да и Югославия, что там.
А началось все, да, где-то вот с Югославии. И поэтому вот эти разрушительные процессы, конечно же, они приводят в движение народное население целых отдельных регионов, которые, ну, не приводят к стабильности, к взаимопониманию и выручке. Причем иногда катастрофическим становится для самого гостеприимного дома принятие какого-то неимоверного количества мигрантов без цели полностью интегрировать их в жизнь этой страны. Возьмем такой пример, как Косово. Регион, который был традиционно сербским регионом. Это регион, где во множестве находятся святыни древней сербской православной церкви, древние храмы, монастыри. Вот. Но когда-то благодаря позиции руководителя Югославии Иосифа Броз Тита начали югославы принимать гонимых и притесняемых жителей Албании, где в то время имел место такой достаточно жесткий режим. Ну, прошло вот несколько десятилетий, и что мы видим? Мы видим, что произошло то же самое, что описано в одной из детских сказок, когда в домик, по-моему, зайчик устил
лисицу.
Пожить лисицу, других зверей, в конце концов, самим зверюшкам пришлось из этого дома бежать. То же самое произошло и с Косово. За это время те, кому оказали гостеприимство на этой земле сербской, они достаточно окрепли, освоились, и, по сути дела, коренных обитателей этой земли начали вытеснять. И поэтому осуществляется сейчас, по сути дела, геноцид сербского народа вот в пределах Косово. Причем при поддержке как раз целого ряда ведущих западных стран, в чем усматривается, ну, какая-то такая определенная антисербская позиция, а по большому счету и антиправославная позиция. Поэтому, конечно же, вот это явление очень-очень должно беспокоить не только рядовых, так сказать, вот, жителей нашей страны, но прежде всего власть имущих при планировании каких-то вот определенных процессов проведения работ с мигрантами, которые приезжают сюда, в нашу страну. Вообще миграционная политика, она должна быть очень-очень взвешенной и продуманной. И здесь как раз не должны, я думаю, исходить руководители нашего государства исключительно из каких-то соображений экономической выгоды. Потому что ведь многие мотивируют принятие...
Да, население России маленькое, давайте его пополнять за счет мигрантов.
Либо как трудовых мигрантов, для того, чтобы они выполняли какие-то определенные функции экономические. Вот, и такую работу, которую... как иногда заявляют, на самом деле, я думаю, это несправедливо, не хотят выполнять якобы коренные жители Российской Федерации. Какая-то работа либо недостаточно оплачиваемая, недостаточно квалифицированная. Вот. либо выдвигается другая причина вот, привлечения мигрантов. Это демографическая ситуация в нашей стране, сокращение рождаемости, достаточно высокая смертность, и вот якобы за счет вот, мигрантов можно этот вопрос решить. Что касается первого вопроса, я думаю, что не совсем здесь оправданная мотивация. Здесь, знаете, то же самое, мне кажется, как было с нашей экономикой до так называемых санкций, которые коллективный Запад объявил в отношении России несколько лет назад. Ведь тоже мы нашу экономику выстраивали таким образом, что было невыгодно нам заниматься сельским хозяйством, производством бытовых таких вот вещей, крайне нужных, но тем не менее все это производилось на Западе. В результате наша экономика была подсажена исключительно на нефтяную и газовую иглу. Вот, мы торговали ресурсами, нефтью, газом. За эти деньги закупали за рубежом все остальное. И в результате экономика полностью, казалось бы, была зависима от других стран и других держав. Ну вот, были объявлены санкции, мы были вынуждены каким-то образом решать эту задачу. И оказалось, что Россия не такая уже в этом отношении безнадежная страна. Оказалось бы, и сельское хозяйство, которое, ну, на возрождение которого не надеялся никто и никогда. Казалось бы, это полностью похороненный для России проект. Но оно на глазах возрождается, возрождаются целые отрасли экономики. И мы видим, что, хотя и не так быстро, как бы хотелось, но постепенно Россия сходит, слезает со своей вот этой нефтяной и газовой иглы, потому что другие секторы экономики, ну, становятся более существенными в общем вот картине экономического развития нашей страны. То же самое, я думаю, вот и с вопросами трудовыми. Вот. Здесь важно, как выстроить всю систему государственную подготовки кадров для нашей страны, потому что в последнее время я думаю, что искусственно как-то созданы такие условия, что престижными стали профессии банкиров, менеджеров,
юристов,
да. Ну, конечно, это очень нужные и востребованные профессии, но все-таки в юристах и менеджерах там, и подобных вот, банкирах и потребность ну, весьма такая небольшая. Вот, и в принципе, как бы вот рынок этих профессий, он перенасыщен, но зато мы полностью забросили подготовку специалистов в реальном секторе экономики, строительные профессии, какие-то профессии, связанные вот с работой наших заводов. И как раз на это вот необходимо было бы обратить внимание и готовить своих специалистов. Поэтому, я думаю, в этом отношении, если работать целенаправленно, точно так же, как мы работали, я имею в виду под нашей страной, в области импортозамещения так называемого, то этот вопрос может быть решен. Конечно, более трудный вопрос – вопрос с демографией, который так вот просто не решишь. И хотя государство предпринимает, как мы видим вот со стороны, как сторонние наблюдатели, какие-то определенные меры, и надо сказать...
Стимулирующие.
Да, они неплохие, весьма существенные, когда в последнее время семьи, особенно многодетные семьи, ну, чувствуют очень такую реальную, а не чисто символическую поддержку в свой адрес. Но, тем не менее, только какими-то экономическими такими вот стимулами исправить полностью ситуацию в нашей стране, как в любой другой, навряд ли возможно. Здесь ведь связано еще и с неким менталитетом, что ли, вот человека, который, к сожалению, сложился за последние годы, вопреки тем многовековым традициям и укладам, которые на Руси существовали всегда. И если до 1917 года, семья, в которой было 5, 6, 7 детей, это была вот средняя семья, далеко не многодетная, то в настоящее время, если где-то в семье трое детей, уже такая семья считается многодетная. А в основном до сих пор еще как бы по инерции многие люди считают, что семья – это папа, мама и я, дружная семья. То есть когда в семье один ребенок, ну, если уж двое, так это максимум. Конечно же, при таком подходе, ну, трудно вообще двигаться вперед. Церковь видит здесь свой, предлагает свой выход – это возвратиться к нашим духовно-нравственным истокам. Потому что, скажем, многое то, что сейчас пропагандируется и вносится в общество, а в конце концов оно и оказывает влияние на демографическую нашу ситуацию в нашей стране, оно церковью всегда оценивалось как греховным поведением. Вот. Это и блудные сожительства, это другие какие-то различные проявления такой вот половой распущенности, вот, недолжного, неблаговейного отношения человека к семейным ценностям. Когда в нашей стране очень свободно люди заключают браки, также очень легко их расторгают, чего не было. Поэтому в этом отношении, конечно же, менять что-то в нашей стране нужно. И решать эту задачу, конечно же, нужно не за счет мигрантов, а за счет своих внутренних ресурсов. А если все-таки мы привлекаем в нашу страну каких-то переселенцев, то в первую очередь, как мне кажется, мы должны привлекать тех наших многочисленных соотечественников, которые оказались за пределами Российской Федерации в результате как революции 1917 года, в результате потрясений, связанных с Великой Отечественной войной. И, конечно же, те наши соотечественники, которые оказались за пределами России после развала Советского Союза. Вот. И, конечно же, вот для них должен быть создан более благоприятный, что ли, режим их возвращения на историческую родину, в Россию, вот, и предоставление им гражданства, потому что это люди одной с нами культуры, одних с нами традиций, взглядов. Вот. И, конечно же, им легче адаптироваться, интегрироваться в российскую действительность, чем людям совершенно другой культуры.
Владыка, ну давайте теперь тогда уж сразу перейдем ко второй части нашей программы. Вскоре церковь отметит память святителя, который очень почитаем на Руси. Это память святителя Николая Мирликийского. Николай Чудотворец, как мы его знаем, наверное, вот больше такой в обывательской жизни. И этот святой, несмотря на то, что, по-моему, не был ни разу в России, но настолько почитаем. Как вы думаете, почему?
Ну, действительно, это так. Святой самый почитаемый, однозначно можно сказать. Я часто так вот говорю, если вы не знаете, где в храме находится икона Николая Чудотворца, зайдя в храм, посмотрите, где, перед какой иконой на подсвечнике горит больше всего свечей. Значит, безошибочно, это образ Николая Угодника. И его особое такое почитание связано, конечно же, прежде всего с той его глубокой христианской любовью, которую он имел по отношению к ближним во время своей земной жизни. А поскольку любовь, по словам апостола Павла, никогда не перестает, то и в настоящее время, когда Николай Чудотворец ушел в вечность к Богу, он продолжает оказывать милости и заботу тем людям, которые обращаются к нему с молитвой за помощью, просят его ходатайства перед Богом в их нуждах, в их проблемах. И Николай Чудотворец очень быстро откликается на молитвы таких людей. Из жития святителя Николая, ну, наверное, самым таким известным является история о том, как он, еще будучи священником, однажды узнал, что одно бедное семейство, где отец остался вдовцом, у него на руках осталось 3 дочери, и этих дочерей не на что воспитывать, и не на что их выдать замуж, и поэтому отчаянно отчаявшийся отец готов был пойти на какие-то очень такие крайние и греховные шаги, и желая оградить отца от каких-то недостойных поступков, он тайно ночью через окошко бросает узелки с монетами в дом к этому отцу, и за счет этих средств отец выдает замуж сначала старшую дочь, потом среднюю, потом младшую, и в конце концов ему удается выследить своего благодетеля, и им оказывается никто иной, как святитель и чудотворец Николай. На Западе не случайно именно из образа святителя Николая сложилось вот такое явление, как Санта-Клаус, когда он с мешочком ходит вот в преддверии Рождества Христова, раздает подарки, оказывает людям какую-то помощь. По сути дела, это вот некое такое сказочное преломление святителя и чудотворца Николая, лица вполне реального, которого почитают во всем мире христианском, ну и на Руси в том числе. И, конечно же, и в наше время, когда люди обращаются к нему за помощью с молитвой, он очень быстро откликается на такую молитву. Это вот секрет почитания святителя чудотворца Николая. Очень много по всему миру различных чудотворных икон Николая Угодника. Была такая чудотворная икона когда-то у нас, на Томской земле, в селе Семилужном, или Семилужки, как сейчас их называют, 20 километров от Томска. Там находилась церковь святителя чудотворца Николая, и была там явленная икона, от которой происходило очень много чудес. К сожалению, в послереволюционное время храм был разрушен, икона бесследно исчезла. Но вот в этом году мы встретили еще одну святыню, связанную с Николой Чудотворцем. Вместо той утраченной иконы из Святой Афонской горы принесен был список с очень прославленной на Афоне иконы святителя Николая, так называемой скороуслышательной иконой. Я про нее рассказывал неоднократно в наших передачах.
Удивительная икона.
Особенность этой иконы в том, что вот многие люди молятся перед этой иконой и не успевает даже сгореть свеча, которую они поставили, как уже молитва бывает услышана и исполнена. В этом и я сам убеждался неоднократно. И вот тогда, посещая Афонскую гору, я захотел, чтобы как-то к этой святыньке были причастны жители нашего региона, Томской земли. Я попросил монахов-афонитов, чтобы они написали список с этой иконы, копию. Эту икону мы приложили к тому древнему прославленному чудотворному образу, привезли на Томскую землю. В настоящее время эта икона находится в нашем главном храме Томской земли, в Богоявленском соборном храме города Томска. Я еще не принял пока решение, где будет находиться эта икона, как не определил еще место постоянного его пребывания, но пока она вот в кафедральном соборе у нас. Поэтому все желающие могут прийти помолиться перед этой иконой и посредством этой иконы как бы вот соприкоснуться и с той афонской святыней, которая почитаема на Святой горе в Греции.
Владыка, остались еще блиц-вопросы. Прошу ответить на них более лаконично. Правда, вот первый вопрос, он достаточно, наверное, требует более подробного ответа. Владыка, в ноябре в Москве обсудили вопросы реализации проекта по созданию электронного реестра памятников церковной архитектуры, находящихся в аварийном состоянии. Скажите, пожалуйста, в нашем регионе есть такой список? Сколько у нас храмов требует восстановления, и будет ли создана организация меценатов и волонтеров по всему региону?
Ну, вот тот реестр, который вы говорите, он общероссийский реестр. Конечно же, нас тоже запрашивали о наличии таковых вот храмов, вот, и мы информируем. Есть у нас ряд древних, старинных храмов, которые нуждаются в очень срочной реставрации, но не всегда на это хватает пока и денег, и средств, но тем не менее мы как можем бьем тревогу, вот, и просим, так сказать, нас поддержать по мере силы возможности. Прежде всего речь идет сейчас о таком храме, как Петра и Павла в Нагорном Иштане. Это деревянная церковь, на очень интересном, красивом месте. Вот. Но в настоящее время этот поселок, он, по сути дела, не жилой, там в основном только летом живут дачники, поэтому создать там приход какой-то постоянно действующий крайне бывает затруднительно, поэтому проблематично вообще восстановление и содержание храма за счет вот пожертвований прихожан, а ведь церковь, она не получается получает какого-то финансирования со стороны, а существует только за счет пожертвований. И поэтому, конечно, своими силами нам восстановить эту церковь крайне-крайне сложно. Несколько лет мы подаем заявку на включение ее в число памятников, которые подлежат реставрации за федеральные средства, но пока до нее еще руки, видимо, не доходят. Вот пока эти заявки отклоняются, но мы все-таки продолжаем вот заниматься этим вопросом. В прошлом году мы подняли этот вопрос на уровне нашей области, вот, обратили внимание наших областных властей на эту вот жемчужину, по сути дела, деревянного зодчества. Вот, нашли понимание вот этого вопроса в администрации. Вот, и намечены определенные меры, вот, которые нужно срочно предпринимать в отношении этой церкви. Конечно, они недостаточны, вот, но тем не менее, как первые шаги, они уже предпринимаются. Но помимо этого есть и какие-то другие памятники. Например, сейчас нуждается в срочной реставрации церковь святителя Иннокентия. Это домовая церковь, которая была в здании Томской духовной семинарии. Это на улице Никитина. Здание семинарии сразу после революции было отобрано у церкви. Там размещались различные государственные учреждения, это различные учебные заведения, в основном военного профиля. Военно-медицинский институт в последнее время занимал за это, по сути дела, столетие, даже более чем столетие, ни разу это здание никогда не реставрировалось, но жестоко эксплуатировалось и доведено до аварийного состояния. В настоящее время грозит ему обрушение. Благодаря благословению святейшего патриарха Кирилла это здание включено было в реестр памятников, подлежащих реставрации за федеральные средства. Но оказалось, что здание в таком плохом состоянии, столько средств на его восстановление нужно, что уже как мы справимся и насколько быстро с этой задачей, трудно сказать. Ну вот, есть и другие памятники, просто в силу ограниченности нашего времени, о всех их я не буду говорить. Вот, ну вот, уже как бы видим, что проблема достаточно такая непростая. Разрушать значительно проще, чем созидать.
Это да. Владыка, не так давно появилась такая профессия, как храмовый флорист. А есть еще какие-то подобные новые специальности церковные, где можно обучиться?
Ну, это не столько церковная специальность, сколько светская специальность, но которая в том числе ориентируется и на какую-то церковную действительность. Ну, скажем, архитектор – это церковная специальность или не церковная? Но в настоящее время при многих университетах архитектурно-строительных специально читаются курсы, лекции, в том числе и по храмовой архитектуре. Почему? Потому что в настоящее время мы живем, когда возрождаются наши старые, древние храмы, которые были когда-то разрушены или доведены до полуразрушенного состояния, когда строятся многие новые храмы. И, конечно же, для строительства этих храмов или для восстановления прежних нужны специалисты, которые бы разбирались в этих вопросах. И не может построить храм тот, кто привык строить лишь одни какие-то жилые коробки. Здесь нужны особые подходы. Поэтому возникает вот такая специальность или такое направление, как храмовая архитектура. То же самое и флористы, которые, ну, украшали различные мероприятия, праздничные мероприятия. Но поскольку верующие люди хотят, например, чтобы храмы были украшены к празднику Пасхи, к празднику Рождества Христова или к престольному празднику, всегда этим раньше занимались сами прихожане. Но в настоящее время иногда приходы обращаются за помощью к специалистам, потому что в любом случае, конечно, прихожане делают это с любовью, но поскольку они не специалисты, они не могли бы сделать это так, как сделал бы специалист. Поэтому обращаются к таким людям, как флористы, которые цветами украшают храмы уже профессионально. Вот. И поэтому вот как бы возникает такая профессия. Но я думаю, что и подобных вот точек соприкосновения у церкви и церковной жизни с какими-то светскими профессиями достаточно много. Например, есть у нас в Томске общество православных врачей. Вот чем православный врач отличается от неправославного врача? Ну, по сути дела, это такой же профессионал, но который, кроме какого-то кодекса врача светского, имеет еще и высокие заповеди Божии, поэтому у него особенно чувствительное отношение к пациенту, как к той личности, которую сотворил Господь, за которую пролил свою кровь и которая достойна особенного внимания и заботы.
Ну, лично мне хотелось бы, чтобы таких вот точек соприкосновения церкви и общества было еще как можно больше. Мне кажется, это единственный путь, по которому наша страна может идти и развиваться. Благодарю вас, Владыка, за очень интересную беседу.
Вас также, Виталий, благодарю. А наших уважаемых и дорогих телезрителей хочу поздравить с праздником грядущим святителя и чудотворца Николая и пожелать, чтобы его святые молитвы укрепляли бы всегда нас в нашей и духовной жизни и были помощью нам в решении наших и житейских задач. Да благословит нас всех Господь!
Нашим телезрителям напоминаю, что адрес электронной почты программы православие70@mail.ru. Присылайте вопросы или тему нашей следующей передачи. Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч!